Глава 34. Ночь над пропастью. Осип Петрович не ошибся. На третий день к вечеру, как раз к тому времени, когда у Рожновских подавался вечером чай, пришел в сопровождении самого Рожновского Муртуз-ага. Он был бледен и, хотя держался бодро, но, очевидно, чувствовал себя еще очень слабым. Голова его была повязана персидским шелковым платком с расшитыми концами, красиво падавшими на плечи и придававшими его лицу какое-то особенное странное выражение. Одет он был в белую шерстяную аббу, чрезвычайно шедшую к его прямому стройному стану и всей худощавой фигуре. Какой он сегодня интересный! Невольно подумали Ольга Оскаровна и Лидия, весело здороваясь с Муртузом. — Я пришел, — заговорил он, опускаясь на предложенный ему стул, — чтобы поблагодарить вас за ваше участие. Осип Петрович был так добр, навещал меня каждый день и говорил, что вы интересовались моим здоровьем. От всего сердца приношу вам мою признательность. Он приложил руку к сердцу и низко наклонил голову. Затем продолжал, обращаясь к Лидии, — а перед вами я чувствую себя страшно виноватым. Я, говорят, очень испугал вас. Если верить Осипу Петровичу, то во всем этом происшествии виновницей являюсь я, — засмеялась Лидия, — а потому не вам у меня, а мне у вас надо просить прощения. Муртуз-ага с недоумением посмотрел на Лидию, потом на Осипа Петровича, но, уловив коварную усмешку на его лице, догадался и, в свою очередь, улыбнулся. — Я знал одного старого хана, — сказал он, по восточному обычаю прибегая к притче, — который любил глядеть на солнце и через то ослеп. Кто-то из друзей дома стал при нем обвинять за это солнце. Но хан улыбнулся и сказал: «Ты не прав, мой друг. Не солнце виновато в моей слепоте. Виноват я, что осмелился глядеть своими слабыми глазами на яркое светило». «Ай да, Муртуз-ага!» — засмеялся Осип Петрович. «Да вы настоящий поэт, не ожидал от вас. Вы умеете льстить, как настоящий перс». Делая ударение на последних словах, сказала Лидия: — мне, признаться, эта черта не особенно по сердцу. Скажите лучше, как чувствуют себя после такой холодной ванны ваши курды? — О, им это нипочем, — рассмеялся Муртуз. — Я знаю один случай, когда один курд, спасаясь от турецких солдат, раненый, не шевелясь, просидел зимой более часу в воде по самое горло, и затем еще принужден был пройти несколько верст до своего селения. Курт этот до сих пор жив и прекрасно себя чувствует. — Вот-то лошадиное здоровье! — изумился Осип Петрович. — Ну нет, у лошади здоровье далеко не такое крепкое, ведь мой жеребец пропал. Как пропал? — изумилась Лидия, большая любительница лошадей. — Такой чудный конь! — Дураки мои люди! — с досадой махнул рукой Муртуз-ага. — Им надо было, как только лошадь вылезла из воды, сесть на нее и хорошенько прогонять вскачь до сильной пены, и только после этого поставить в конюшню где-нибудь в угол подальше от дверей. Они прямо отвели коня в караван-сарай и поставили на сквозном ветру. Он, конечно, в тот же день заболел, а сегодня утром и сдох. — Ах, какая жалость! — воскликнула Лидия. — Я хотя и не успела хорошенько рассмотреть его, но мне он очень понравился. Такая масть оригинальная, точно кофе со сливками. — Конь хороший! — вздохнул Муртуз-ага. — Это была лучшая моя лошадь. Я, зная, какая вы любительница, нарочно приехал за ней, чтобы показать вам ее. — Шершеля фам! — захохотал Рожновский. — Ищите женщину! — Господи! — с комическим ужасом воскликнула Лидия. — Стало быть, и в гибели вашей лошади я тоже виноват! Все весело рассмеялись. Вечер прошел очень оживленно. Муртуз-ага рассказывал случаи своей жизни, где ему так или иначе угрожала гибель. Так однажды, проезжая ночью в горах, конь его сорвался в пропасть, сам же он непонятным для него образом как-то успел соскочить и хотя тоже покатился вниз, но на пути зацепился за кусты горной розы. «Была теплая безлунная ночь», — рассказывал Муртуз. «Я лежал на спине, стиснутый густым кустарником, боясь шевельнуться, чтобы неосторожным движением не поломать поддерживающих меня ветвей, которые и без того предательски гнулись под тяжестью моего тела. Прямо передо мной возвышалась крутая, почти отвесная стена, по которой я катился. В темноте я не мог ничего разглядеть. Мне не видны были даже края обрыва. Я только чувствовал, что внизу подо мной бездонная пропасть, усеянная острыми камнями, о которые я неминуемо должен буду разбиться, если мой куст не выдержит и обломится. Всего ужаснее было то, что за темнотой я не мог предпринять ничего для моего спасения и принужден был терпеливо ожидать рассвет. Никогда время не тянулось для меня так медленно, как в ту ужасную ночь, и не мудрено. С каждой следующей минутой я мог ожидать полета вниз. Много передумал я за эти 3-4 часа, проведенных мной в моей воздушной качалке. Наконец небо начало слегка светлеть, поредели ночные тени, и из мрака выступили скрытые дотоле очертания гор. Я увидел себя лежащим среди кустарника на небольшом выступе. Подо мной зияла глубокая пропасть, еще погруженная в ночную тьму. Надо мной высилась почти отвесная каменистая скала, по стенам которой уже скользили первые робкие солнечные лучи. Осмотревшись настолько, насколько позволяло мне мое положение, я принялся усиленно раздумывать о своем спасении. Вдруг я услыхал где-то близко-близко над головой пронзительный крик, и в лицо мне пахнуло холодом, точно от большого опахала. В то же время я увидел огромную тень двух распластанных крыльев. Это гигантских размеров орел, чуя во мне скорую добычу, кружил над моей головой, растопырив острые длинные кривые когти и полураскрыв жадный крючковатый клюв. Появление этого орла повергло меня в окончательный ужас. Я затрепетал всем телом, сделал отчаянные усилия и, ухватившись руками за торчащий над моей головой камень, как змея, пополз вверх. Не знаю, долго ли я полз таким образом. Помню только, как руки и ноги мои скользили, как камни то и дело обрывались подо мной и с глухим шумом катились вниз, ежеминутно угрожая в своем падении увлечь и меня. Наконец, после нечеловеческих усилий мне удалось выкарабкаться на Божий свет. Очутившись вне опасности, я упал на тропинку, и, несмотря на то, что руки мои и ноги были изранены, и из них текла кровь, тут же заснул крепким мертвым сном. Впрочем, это был не сон, а скорее бессознательное состояние, в котором я пробыл несколько часов, почти до вечера, пока меня не разыскали мои верные курды. — Воображаю, что вы передумали, лежа в кустах над пропастью, — сказала Лидия. — Наверное, вся ваша жизнь прошла перед вами. Я тогда думал, что наступил час казни за мое преступление. Невольно вырвалось у Муртуза, но он спохватился и добавил: «За все мои грехи». Через неделю Муртуз ага настолько поправился, что мог уехать домой. За все время своей болезни он каждый вечер являлся к Рожновским и просиживал у них до поздней ночи. В одно из таких посещений он почти весь вечер пробыл с глазу на глаз с Лидией. Рожновский был занят в таможне, а к Ольге Оскаровне пришла жена одного чиновника по какому-то секретному делу, о котором они долго толковали, запершись в комнате Ольги. «Чем больше я узнаю вас, — говорила Лидия вполголоса, сидя в полутемном углу гостиной на мягкой, покрытой персидским ковром тахте и обращаясь к Муртузу, поместившемуся у ее ног на низком табурете, — тем более убеждаюсь в опрометчивости избранного вами шага. Я не знаю, какое преступление совершили вы в России, но внутренний голос подсказывает мне, что вы напрасно живете в Персии. Было бы гораздо лучше, если бы вы постарались тем или иным путем устроить свою жизнь в России. Может быть, вам удалось бы выхлопотать себе прощение или смягчение своей участи? «Вы не знаете всех подробностей, и потому говорите так», — вздохнул Муртуз-ага. «Вы думаете, я сам не стремлюсь в Россию? О, чего бы я не дал, чтобы иметь возможность снова увидеть свою родину!» «Вы знаете?» — и голос его задрожал. «Ах, я даже выговорить этого не могу, это выше моих сил. Вы знаете, ведь моя мать еще жива. Понимаете ли вы весь ужас этого положения? Жива, и я не смею навестить ее, даже известить ее о себе. Первое время после того, как я бежал из России, я не мог уведомить своих родных о том, что я жив и где нахожусь, из боязни, чтобы начальство не узнало и не потребовало моей выдачи. Когда же прошло несколько лет, я понял, насколько будет жестоко с моей стороны встревожить мать неожиданным известием о моем существовании. Ни я к ней, ни она ко мне приехать бы не могли. Это бы ее угнетало и делало вдвое несчастней. Она считала меня мертвым, давно оплакала мою смерть, сжилась с этой мыслью, и вдруг я воскрес бы, чтобы снова умереть. Ну, скажите, разве я не прав?» Вместо ответа Лидия кивнула головой. Она не могла говорить от подступавших к ее глазам слез, которые она всеми силами старалась скрыть. Между тем Муртуз-ага продолжал. «Несколько лет тому назад я чуть был не поехал в Россию. Но благоразумие взяло верх, и я остался. Вы, может быть, думаете, вот трус-то дрожит за свою шкуру. Ах, нет, я не трус, тысячу раз не трус, смерть меня не страшит. Вы ведь помните, я вам говорил, чего я боюсь? Но, может быть, вам вовсе не угрожает то, о чем вы думаете? Вы ведь законов не знаете. Наконец, за это время могли произойти большие изменения во взглядах судейской власти. Словом, я хочу сказать, нет ли во всем этом с вашей стороны преувеличений, излишнего страха? Вы ни с кем ведь не говорили, не советовались. А сам человек не судья в своем деле. Он или преувеличивает опасность, или уменьшает ее. Нет, я не преувеличиваю. Тяжело вздохнул Муртуз и замолк. Несколько минут они сидели молча. Лидия глядела на красивый, энергичный профиль Муртуза, и вдруг ей неудержимо захотелось сделать что-нибудь такое, благодаря чему этот несчастный человек мог бы возродиться к новой, лучшей жизни, приобрел бы вновь свой прежний облик, свою родину, своих близких ему людей. Она затрепетала даже вся при этой мысли и волнующимся, прерывающимся голосом воскликнула: «Муртуз-ага, прошу вас, не из любопытства, а из искренней симпатии, которую я питаю к вам, откройте мне вашу душу, расскажите мне все подробно, поверьте, я не осужу вас, да и какое право имею я судить вас? Я вижу в вас только глубоко несчастного человека». Муртуз с тоскливым выражением посмотрел вокруг себя и крепко стиснул пальцы рук. «Ах, если бы вы знали, как мне тяжело, как невыносимо тяжело бередить мою незажившую рану! До сих пор я никому, решительно никому не рассказывал. Вы первые, которые я решаюсь открыть свою душу. Я верю вам, Но, видите ли, здесь говорить об этом неудобно, каждую минуту могут войти, а я знаю, рассказ меня сильно растревожит, я не в силах буду скрыть своего волнения, все заметят его, начнут расспрашивать. Нет, нет, если вы хотите выслушать мою исповедь, то дайте мне возможность увидеть вас совсем наедине, в таком месте, чтобы никто не мог помешать нам. Надеюсь, вы не побоитесь довериться моей чести.
«Ни на одну минуту не сомневаюсь в ней», — горячо воскликнула девушка. «Но вашей просьбой вы поставили меня в тупик. Я решительно не могу себе представить, где бы мы могли встретиться с вами без посторонних свидетелей».
«Если бы вы согласились на мое предложение», — сказал Муртуз, — «я знаю одно такое место». Отсюда версты 4 в горах. Там есть глубокая пещера.
Над родником, — живо перебила его Лидия, — я эту пещеру знаю. Я часто ездила туда верхом.
— Та самая, — подтвердил Муртуз. Ровно через 2 недели, от сегодняшнего дня, в полдень. Приезжайте туда. Я буду вас ждать. Я нарочно перееду тайно через границу, а не на пароме, чтобы никто не узнал, что я здесь.
— Ах, нет, этого-то вы не делайте, — горячо воскликнула Лидия. — Я должна предупредить вас. Воинов подозревает, будто бы вы иногда переезжаете границу и поклялся выследить. Он на вас зол.
— За что? — изумился Муртусага. — Что я ему сделал дурного?
«Вы — ничего. Но, видите ли, — тут Лидия слегка замялась, — Воинов думает, будто бы вы причина моего к нему охлаждения, хотя в этом он ошибается, — добавила она поспешно. — Я никогда им не увлекалась, никогда. Просто мне было вначале с ним интересно, пока я не разглядела, насколько он груб и ординарен. Ну, да это все не к делу и не имеет значения. Важно то, что Воинов решил... изловить вас. А потому вам ни под каким видом не следует рисковать тайно переходить границу.
Муртуз презрительно усмехнулся. — Ну, вы совсем напрасно беспокоитесь. — Я знаю, Воинов — лихой офицер, и солдаты его лучшие, каких мне только случалось видеть здесь на границе. Но поймать меня им все же никогда не посчастливится. Правда, они ловят иногда контрабанду или с помощью доносчика, или по глупости самих же контрабандистов, но между мной и контрабандистами большая разница. Они люди наживы, сделавшие из нарушения границы ремесло, у них свои тропинки, броды, свои порядки и обычаи, подчас удачно угадываемые солдатами. Я же, как вольный орел, выбираю свой путь по личному желанию. Никто, кроме меня, до последней минуты не знает, где и когда я пожелаю переехать Аракс, стало быть, и предупредить о том солдат некому. Наконец, у меня в распоряжении целые сотни удальцов, на помощь которых я всегда могу рассчитывать. Если бы у Воинова было солдат втрое больше, чем у него их есть, и тогда бы он не в состоянии был помешать мне появляться здесь всегда, когда я только захочу. Лидия, слушая Муртусагу, невольно залюбовалась его спокойной самоуверенностью. — Ну, хорошо, делайте, как знаете, — сказала она, — а что касается меня, то я обещаю вам быть в назначенном вами месте.
— Благодарю вас! — горячо воскликнул Муртуз и крепко пожал ей руку.
На другой день Муртусага, собираясь уезжать в Суджу, перед самым отъездом зашел к Рожновским откланяться им и поблагодарить за их радушное гостеприимство. Лидия вызвалась проводить его до парома.